Большая часть войска осталась на левом берегу под начальством Левенгаупта. Но никто не думал повиноваться какому бы то ни было начальнику. Одни хлопотали, как бы и переправиться за Днепр вслед за королем, другие, истомленные, лежали в глубоком сне. На рассвете другого дня Левенгаупт и Криц начали хлопотать, как бы привести в устройство армию. Но едва половина солдат собралась под знамена, многие остались на берегу, другие стояли неподвижно в отдалении. На призыв генерала не отвечали ни слова, смотрели бессмысленно, да и на лицах тех, которые собирались под знамена, выражалось отчаяние. Когда совсем рассвело, Крейц подъехал к Левенгаупту и сказал: «Генерал, уже поздно. Русские стоят за возвышенностями и прислали к нам с требованием сдачи». То был Меньшиков с 9000 конницы. На всех возвышенностях раздались звуки труб и барабанов, как будто целая русская армия была тут. И между шведами сейчас же распространился слух, что 300 000 русских готовы к нападению. Левенгаупт, видя состояние своего войска, не имел никакой надежды на успех сопротивления и послал Крейца с 3 товарищами к Меньшикову договариваться о сдаче. Меньшиков предложил им сдаться военнопленными с выдачей оружия и военных запасов, сохранением платья и частного имущества. Запорожцы и бунтовщики исключаются из этого условия. Предложение было принято. Итако, Божью помощью, вся неприятельская, толь в свете славная армия, которая бытием в Саксонии немалый страх в Европе причинила, государю российскому в руки досталось. Сосчитали, что во время баталии у Полтавы и у Днепра при Переволочне взято верховных штаб-офицеров 59, обер-офицеров 1102, унтер-офицеров, рядовых и артиллерийских служителей 16 947. Русских при Полтаве было побито 1345, ранено 3290. По возвращении Меньшикова от Переволочны после молебна объявлены были награды. Фельдмаршалу Шереметьеву пожалованы великие деревни. Генерал-князь Меньшиков объявлен вторым фельдмаршалом. Генерал-князь Репнин пожалован кавалерию и деревнями. Генералу-фельдцеймейстеру Брюсу дана кавалерия. Генералу-лейтенанту Рену дан чин полного генерала. Генералу Алларту дана кавалерия. Генералу-лейтенанту князю Голицыну Михаилу Михайловичу даны деревни. Генералу-лейтенанту Ренцелю дана кавалерия. Ближний министр и верховный президент государственных посольских дел граф Головкин пожалован в канцлеры. Тайный секретарь барон Шафиров в подканцлеры. Князь Григорий Долгорукий пожалован деревнями и чином тайного действительного советника. Боярин Иван Мусин Пушкин в тайные советники. Также и иные многие повышены чинами и пожалованы вотчинами, и всех штабных и обер-офицеров пожаловал государь золотыми портретами с алмазы и медалями золотыми же по достоинству их чинов, а солдатам медали серебряные и даваны были деньги. Напоследок, как министры, так и генералитет, офицеры и солдаты, возблагодаря государя за милость и за такие награждения, просили его, дабы в знак трудов своих, как в сию преславную баталию, так и в прочих воинских действиях понесенных, изволил принять чин в сухопутном войске генерала Аннамаре Шаутбенахта, понеже до той полтавской баталии и во время действия ваунной баталии имел только чин при гвардии своей полковника. И потому их прошению государь изволил принять чин сухопутной генерал-лейтенанта Аннамаре Шаутбенахта. И то подтвердилось общим всех генералитета, министров, офицеров и солдат поздравлением. Извещая о переволочинском деле короля Рамадановского, Петр писал: «Итак, вся неприятельская армия нам, через помощь Божию, в руки досталась, которую в свете неслыханную викторию вашему величеству поздравляем. И ныне уже без сомнения желание вашего величества ежерезиденцию вам иметь в Петербурге. Совершилось через сей упадок конечной неприятеля». Когда получено было в Москве известие о неслыханной виктории, царевич Алексей Петрович созвал к себе на банкет всех иностранных и русских министров и знатных офицеров. Трактовал их «велелепно» в Преображенском, в апартаментах своих и в шатрах. Царевна Наталья Алексеевна и знатнейшие вельможи также многих трактовали несколько дней сряду. Вечером по улицам сверкали потешные огни. Не только в домах, но и перед домами стояли накрытые столы. Комендант, князь Матвей Гагарин, велел выставить перед домом своим для народа и шведских пленников кушанье и бочки с вином, водкою, медом и пивом. Пушечная стрельба и колокольный звон продолжались 8 дней сряду. И во все эти дни позволено было звонить женщинам и девицам, что обыкновенно позволялось только на светлой неделе. Курбатов писал царю: «Получих ас, вашего величества, недостойный раб, письмо за приписанием ваше самодержавнейшее десницы, через которое разумехум, яко вседержавный бог неприятеля в конец сотре, и не точую в Европе, но его оризонте всего мира едва ли слыхано погуби. И сего ради прирадостно ныне веселится вся Россия, увенчивая вас приветствуй ситцевыми. Радуйся, яко ваше царево сердце содержится в руце Божьем неотменно. Радуйся, яко, исполняя словеса Божие слово, полагаешь и душу твою за рабы твоя. Радуйся, яко снискательным вашим мудро храбрством переполировася, яко злато в горниле ваше воинство. Радуйся, яко есть надежда на исполнение издавна вашего желания Варяжского моря во одержании. При сем же и сие реку, да яко же вседержащая Божия десница прославе ваше самодержавие в воинстве, так уда прославит и гражданское правление. У нем же видится с премногим чанием, достоит труды к трудам приложите. У не же онное многою пользою есть к воинству. Да обая купно, все Россия получивши, паки прославить тя всемилостивейшего нашего государя». Знаменитый прибыльщик надеялся, что преславная Виктория поведет к миру, даст возможность царю заняться гражданскими делами, облегчить народ от тяжких поборов. Он писал царю 28 октября: «Вашего величества повелением определяются губернии. И того ради из всех приказов и канцелярии, и из ратуши посланы, и ныне в последних месяцах посылаются дворяне, дьяки, подьячие для провежа многих прошедших лет и настоящих доимок. И слышно, яко от таковых неотлагаемых вдруг провежей при великой обходится всенародный вопль, а паче в поселянах, яко не точию последнего скота, по инии беднейшие и домишков своих лишаются. Ежели вашим презрением ныне вскоре отсрочкою помилованы не будут, то сих последних сего года месяцах премногое примут разорение, и Бог весть, будут ли впредь и не дани ваших теглицы. Понеже не от того единого, что вдруг всего надлежащего, без послабления на них править им разорение, но и от сего, яко всех посланных кормят, дают подводы, иных же, не стерпев жестоких провежей, чаю, что и дарят не помалу. Бог же всесильный, видя ваше благое царево к нему сердце, и ведая быть и впредь через труды ваши некоторых избавлению, помилова и обрадоватя, и прославить его вселенную, неслыханную нигде же от века на враги победою. И сего ради, ваше величество, да помилуют людей достояния своего. не о снятии конечном тех пришедших лет доимок, но о получении им воонных ныне послабления предлагаю тебе, государь. А впредь, по благом окончании войны сия могут помалу и во всем исправиться. А и прежде, государь, никогда же без доимок было и впредь быть и может, а помалу исправлялися». Ответом на это письмо был указ. «Известно великому государю учинилось, из многих приказов судьи разослали по городам и уездам дворян и приказных людей для провежу доимочных денег за прошлые годы, отчего чаем немалому быть разорению. Того для призвав всех судей в ближнюю канцелярию объявить, дабы они того не чинили, а велели бы доимку выбрать за 2 года, 707 и 708. Но об окончании войны нечего было и думать. Карл успел уйти в турецкие владения, и Петр спешил воспользоваться его отсутствием и своей победою, чтобы уничтожить дело Карла в Польше, выгнать Лещинского и утвердиться в Ливонии и Эстонии. 13 июля армия двинулась из-под Полтавы, где нельзя было долей оставаться по причине смрада от мертвых тел и долговременного стояния 2 многочисленных войск. Остановились в Решетиловке, где было положено, что фельдмаршал Шереметьев со всею пехотою и частью конницы пойдет осаждать Ригу. Князь Меньшиков с большей частью кавалерии в Польшу, где по соединении с генералом Гольцем должен был действовать против Лещинского и шведского генерала Красова. 15 июля войска двинулись, каждая в свой путь, а государь отправился в Киев, где познакомился с снисходительным префектом Феофаном Прокоповичем. В Софийском соборе в присутствии государя при многочисленном стечении народа Феофан говорил панегирик, решивший судьбу его. «Подобает мне, — говорил Феофан, — первее глаголоте о побежденного супостата силе, дерзости, мужестве и о тяжести и лютости брани. Супостат воистину таковы, от какового непобежденному токма бытия великая была бы слава. Что же такового победите и победите тако преславно и тако совершенно? Что же речем, егда коварным наущением и тайным руководительством от проклятого изменника введен есть внутрь самые малые России? Ибо сам собою не могл бы, никогда же и не дерзнул бы в нити. Сдева истину супостату нашему сила, тебе же, отче отечества нашего, умножилися бяху труды и препятия. Брань у басия сотворися. Брань нощная, акибо в темной нощи великое бяше недоумение. Кого хранитеся, на кого наступати, кого заступати? В едином граде, в едином дому можаху быть и 2 противных стран оружия. Пси не угрызают господей своих, звери свирепые питателей своих не вредят. Лютейший же всех зверей раб – пожелала угрызти руку, ей уже не толь высокое достоинство вознесен, и на том крепце держим бяше. Не устрашися хамова без студии, не убоясь Иудина беззакония, не вострепета Ариева клятву преступства, не по мысли о священнейшей и невредимой чести Христа Господня. Стут и вред отечества нашего. Ежель бы сыном себя российским нарицая враг сый и ляхолюбец, храниси таковых, о России, и отвергает лона твоего, еще ли ни не последнюю беду претерпела еси, но и маши всегда носите змея в недрах твоих, и восприличествуют тебе глаз Божий, и Езекиилю иногда изреченный. Посреди скорби живеши ты. Представьте себе пред очи, благоразумные слышатели, вся вышереченная лютая, вся нужды и неудобствия, и межебрань сия тяжко зело сотворилася, и узрите дивную победу. К кто побежден. Супостата древних времен сильный, гордостью дерзкий, соседом своим тяжкий, народом страшный, всеми военными довольства изобилующий. Где и как побежден? Во время зело лютое, брани внутрь отечества нашего вшедшей, егда укрепися изменническим оружием, егда ему удобие, нам же неудобствие умножишася. Егда он большее, неже имеяше собра. Наш же пресветлейший монарх на многие места раздели воинство свое. Словом, побежден тогда, егда мняшися победу в руках держать. Приходит мне зде на память, что повествует о льве естеств испытатели. Егда речи лев не возможет силе крепких ловцов противостати, на бегство устремляется. А дабы не познали, в какую страну побеже, хоботом загребает следы свои за собою. Кто же ныне тожди не видит и на льве с войском? Видишь и ты наипаче, яко с ним же убегши о изменниче. Не токмо телом, но и вероломством хромый. Виждь ныне, как о подкрепчайшую руку отдался еси. Ныне ругайся российскому воинству, яко не военному. Ныне познай, кто бегством спасается. Сия бубяху между иными укоризны твоя. Но и пророчество твое им же свейской силе на Москве быти прорекал еси отчасти истину, а отчасти ложно есть. Мнози бо уже достигоша Москвы, но мнози под Полтавою возлюбиша место. Таковую убо и толь преславную победу твою, о преславный победителю. Кое слово изрещи, кая похвала по достоянию, увенчать и возможет. Немного таковых побед в памятях народных, в книгах исторических обретается. Индия отчасти поражение сущее, части же целы, в домы свои возвращаются в рази. Наши же здесь супостаты, со всем воев и вождей множеством, ово пленены, ово убиены суть, а и немного избегших занесе страх не в домы их, но в безвестные им места. Услышат ближние соседы их и рекут, яко не в землю нашу, но в некое море в недоша силы свойские, погрузишася боаки олова в воде, не возвратися вестник к отечеству своему. Никогда Петр и приближенные его не слыхали еще такой предики, что митрополит Рязанский. Царь велел напечатать панегирик вместе с переводом на язык латинский, яко всей Европе общий –